сразу после нашего собрания внизу. Поэтому, если вы вдруг надумаете уходить, не уходите, останьтесь. Там будут горячие напитки, чаи, кофеи. Прохладно на улице, надо согреться. Поэтому внизу будет чай, кофе. Хорошо?
Наверное, эти размышления стоило бы назвать... Ну, мы назвали их границы, так, для того, чтобы легче запомнить. Но я вот здесь для себя написал по-другому. Границы личных ответственностей или принципы межличностных взаимоотношений. Это так сложно. То есть речь об этом. А давайте сейчас вспомним немного о том, о чем мы в тот раз рассуждали. И особенно, кого не было, мы их введем в курс дела. Несколько мыслей. Мы говорили о том, что есть в Библии, описывается через разные отрывки, как бы такая черта невидимая, внутри которой находятся вещи, которые ну, вот, являются как бы нашей ответственностью, снаружи, как вот определенные границы, которые описывают нашу жизнь, и так у каждого человека. Вот приблизительно об этом мы говорили. Мы посмотрели на разные отрывки, которые говорили о разных таких вот границах в нашей жизни. И мы потом делали вывод, провели такую параллель, что есть у государства разные границы, которые нарушать тоже ну, имеют свои последствия. И вот так мы из отрывков такой вот вывод сделали. Бог описывает некоторую черту, которая очерчивает область моей ответственности и области ответственности других людей. И в разных ситуациях житейских, как бы это вот, там, например, в семье это определенный род ответственности на работе, на учебе, просто на улице, рядом с милиционером, там, в церкви и так далее. То есть это определенные вещи. Также Бог описывает черту, внутри которой находятся вещи, которые принадлежат мне, а вне этой черты находятся вещи, которые принадлежат другим людям. Внутри черты находится все, чем является человек. Внутри этой черты находится все, что является особенностями каждой сотворенной Богом личности. Разум, чувства, воля, цели в жизни, приоритеты, ценности и так далее, и так далее. И это то, за что человек ответственен. И мы говорили о том, что Бог с каждого человека, он будет спрашивать за все, что он ему доверил. То есть вот человеку это доверено для того, чтобы он мог этим управлять. И Бог сам к этому так очень серьезно и уважительно относится. И он говорит о том, что когда мы умрем, когда мы встретимся с Богом, Бог спросит с нас, как мы этим всем управляли. И если мы что-то из этих ответственностей просто бросили, ну, будем как-то вот об этом говорить с Богом, а если кто-то у нас это как бы забрал, как мы думаем, тоже мы будем отвечать за то, что мы это позволили кому-то забрать и так далее. То есть, если мы лишили себя возможности выбора в жизни, потому что нас кто-то сильно давил, и мы просто угождали другим людям, то Бог будет с нами все равно говорить. Он будет говорить нам, почему именно ты перестал отвечать за то, что я верил тебе. То есть, то, что этот человек сильно давил, нас не оправдает. Дальше. Черта это описывает то, что внутри, ну, вот это, то, что внутри этой черты, это то, за что отвечаю я и лишь я. Мы говорили о том, что не, если я раздражаюсь, это мои чувства, это мои мысли, это моя воля так выбирает такой путь часто. Я за это отвечаю, и только я. Ни один человек со стороны не несет ответственность за то, что я раздражился. То есть даже если он там себя плохо ведет, все равно я могу управлять собой, когда я с Богом. Я не могу требовать от других людей ответственности за мои вещи. Я не могу обижаться на них. Я не могу ожидать от них, что они должны взять ответственность за мои вещи. Также я не должен брать на себя ответственность за то, что находится за Богом установленной чертой для других людей. То есть я не могу захватывать вот те ответственности, которые подарены другим людям. И еще одна фраза. Также я не должен позволять другим людям лишать меня возможности управлять тем, что принадлежит мне. То есть это тоже в мою как бы ответственность входит. И просто такой пример. Есть три как бы типа нарушения этих границ. Нарушения вот таких вот межличностных отношений. Значит, тип первый такой мы нарисуем. Значит, это когда я, то есть есть вот эта черта, внутри которой что-то, что Бог мне доверил, и я что-то не хочу нести на себе, не хочу за это отвечать, мне там страшно или мне облом, И я просто незаметно так, вот знаете, иногда мы так бумажки на улице выбрасываем. Ты так идешь, как бы незаметно, раз, так, выпустил ее. Ну, как бы не бросаешь так при всех. А вот так тихонько, раз, отпустил, как бы незаметно. Вот так то же самое, все заулыбались. Сделаем Киев чище, друзья. Вот точно так же бывает мы со своей ответственностью. Как бы не так, не помпезно, не перед всеми, а так аккуратно, тихонько. Мы как бы ее о ней забываем, так отпустил ее и пошел. Это то, что я должен отвечать, я это бросаю, и другим людям рядом со мной становится тяжело. Потому что я не выполняю то, что мне доверено. То есть это первый тип нарушения границ, когда я просто отказываюсь от ответственности тихонько. Второй тип такой, это когда я вторгаюсь на территорию других людей. Это когда я вторгаюсь за границы других людей, начинаю на них давить или контролировать их, или манипулировать, или как-то, ну, самые разные способы, со всеми замечательными мотивами, типа там, я люблю этого человека, если я его сейчас не уберегу, он там свою жизнь исковеркает, ну и так далее. То есть это второй тип такого нарушения Божьих границ. И третий тип, это когда кто-то вторгается на мои границы. Понятно три типа или нет? Первое, это когда я тихонько как бы выбрасываю свою ответственность. Второе, это когда я вторгаюсь на территорию других людей. И третий тип, это когда на мою территорию кто-то вторгается. И лишает меня возможности отвечать за то, за что я должен отвечать. Хорошо, у меня есть вопрос. Вот это то, о чем мы говорили в тот раз. В общих чертах, я надеюсь, понятно. Вопрос. Давайте мы сейчас вслух поназываем много разных ситуаций, которые мы видели в жизни, когда происходит... Вот одно из таких нарушений Богом установленных границ. Назовите, пожалуйста. Мама или папа, родители довольно сильно контролируют, как бы, уже взрослого сына или дочку. И много наоборот. Супер, да. Бывают дети, подрастают и начинают из родителей бить веревки, да. Супер, точно. Там, вот вы не то купили, вот нужно было другого стиля купить, вот так, вот нужно это то, сделать то. И родители постепенно занимают такую нишу, а дети живут на широкую ногу. Еще. Да. Ух ты. А ты на что намекаешь вот через эти рассуждения? Так мягко подошел. Ни на что. Ну, то есть... если я правильно понимаю, молодые люди начинают там влюбляться друг в друга, да, и начинают пользоваться тем, что по праву принадлежит браку. То есть есть вещи, которые Бог придумал, чтобы это было в браке. Например, секс, физические отношения и эмоциональные очень глубокие отношения, много чего другого. И вот молодые люди, как бы, они хотят пользоваться этими замечательными вещами вне брака. И это уже грех. И это плохо очень. И это разрушает их жизнь. И так далее, и так далее. Классно. Еще. Отец зарабатывает деньги и не воспитывает детей, да? Не зарабатывает. И не воспитывает детей. Серьезно, да? А кто это может назвать? То есть муж должен быть добытчиком в семье, он должен действительно зарабатывать деньги, это его ответственность прямая. Когда жена зарабатывает, замечательно, но прямая это ответственность мужа. И он просто это не делает. Ну там, под разным предлогом, я ищу как раз сейчас работу и так далее, и так далее. А второй вариант это то, что муж там, например, он может сильно зарабатывать, но отказывается от ответственности влиять на детей, заботиться о них и так далее. Что еще? Угу. Понятно, да. То есть Алик, він каже, говорит о том, что это эгоизм, когда человек так поступает. То есть он думает не о семье, а о себе. Да, Женя. Подожди, Женя. Нет, подожди. Это спорный вопрос. Христиане, да, вот у них, они братья и сестры, они должны любить друг друга. Это значит, что вы все должны любить меня и должны обо мне заботиться. Вы же должны быть хорошими христианами. И поэтому, как бы, есть возможность попользоваться вашими вещами. Более того, иногда мы берем друг у друга вещи какие-то и пользуемся ими хуже, чем своими вещами. Даже так бывает. Своими мы так более бережно пользуемся. Но есть вариант, когда мы и своими также плохо пользуемся, и заодно и вещами других людей также пользуемся. Я когда для себя вывел такой принцип, мне кажется, библейский, что к себе нужно предъявлять вот такие требования, а к людям вот такие маленькие. То есть, когда берешь вещи других людей, нужно с ними обращаться намного бережнее, чем со своими вещами. Еще вариант. Угу. Есть такая вещь, да, когда христиане думают, что они должны, всем должны, и вот те, которые не христиане, они тоже знают, что христиане всем должны. И они как бы об этом говорят. Они говорят, ты ж христианин, как же ты типа поступаешь? То есть человек тут же рядом живет, хулит Бога или отвергает его своей жизнью, но как бы он упомянет тебе твою ответственность, тебе неудобно. И ты такой, значит, раз, и да, вот мы всем должны помогать, там и так далее. И где же эта граница? И бывает так, что христиане действительно, что-то в семье Новиков эта тема такая живая. И бывает, что христиане, они уже как бы неправильно себя ведут. И неверующие смотрят на них и думают, что-то я не хочу быть таким христианином, потому что тогда все тобой пользуются. Да, Вася. Угу. То есть, вот Вася говорит, в отношениях друзей, или можно расширить и не в отношении друзей, есть такая требовательность, такие конкретные ожидания, как ты должен со мной поступать, если ты настоящий христианин, если ты настоящий друг, если ты там вообще нормальный человек, то вот так вы должны со мной поступать. Давайте еще один вариант, и все. Все так все. Вот об этом мы и говорили. То есть, если вы заметили, вот все эти случаи подошли под три типа нарушения границ. Либо я теряю свою ответственность тихонько, либо я вторгаюсь на территорию другой жизни, либо кто-то вторгается на территорию моей жизни. Вот вокруг этого. И в тот раз мы голосование такое делали, кто из нас схильный до эгоизма, поднимали руку. Много людей в тот раз подняли руки. Их сегодня уже с нами нет. Многие уехали отдыхать и так далее. Ну, и исходя из этого, нам нужно сбалансировать эту тему. Потому что эту тему очень легко использовать неправильно. Да? Кто-то там согласился. То есть эти мысли из Библии очень легко использовать как бы эгоистично. Поэтому нам нужно это сбалансировать с библейской точки зрения. Потом мы немного об этом говорили, но я еще раз повторюсь. Я, когда об этом говорю, я боюсь, чтобы мы не использовали эти истины в повод к своему эгоизму. Или к тому, чтобы так вот библейски оправдать свой эгоизм. Сказать, та Библия так учит, тут вот все мои границы, вы должны их знать. Мы читали такой отрывок из послания Иуды 1.4, там так сказано. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, и вот обращающие благодать Бога нашего», то есть доброе отношение Бога, такое принятие Бога незаслуженное, «они это обращают в повод к распутству и отвергаются единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». То есть люди доброту Бога используют в повод к тому, чтобы продолжать жить такой жизнью греховной. Я сделал грех, Бог меня простил, окей, значит, я могу это продолжить. Значит, у меня все нормально, у меня такая безопасная ситуация, Бог любящий, Он вообще всех любит, Он всех примет, никаких проблем нет. И это неправильно. То есть учение о благодати нельзя так использовать, что другие отрывки об этом говорят. То же самое учение вот о этих как бы границах или о этой черте, описывающую наши отношения и наши ответственности, можно использовать неправильно. И я хотел бы, чтобы мы один отрывочек разобрали. Матфея 18 главу. Вы нам покажете, нет? Матфея 18 глава. Мы сейчас прочитаем и вместе с вами поисследуем. Поэтому открывайте у себя там тоже. Матфея 18, правильно, да, я сказал? 18. Давайте с 15 стиха. Вопрос такой, где здесь о границах написано? Подумайте. «Если же согрешит брат твой, иди, обличи его с глазу на глаз. Если он тебя послушает, приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух свидетелей или трех подтвердилось каждое слово твое. Если же их не послушается, скажи церкви, а если не послушается и церкви, да будет тебе он, как язычник и мытарь, как неверующий человек». Истинно говорю вам, что свяжете на земле, будет связано на небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Что здесь о границах говорится, как вы видите? Угу. Если кто-то нарушил твои границы, пойди и обличи того брата и скажи, ты нарушил мои границы. Угу. Спасибо. Да, пожалуйста. Где здесь это написано? Угу. Угу. Хорошо. Еще? Вправе не послушать. Супер. Я прочитал в одной книге про этот отрывок, и там, значит, такая фраза была. Сказано было, что разные люди, они как бы нападают на нас, делают грехи какие-то против нас, поэтому мы должны... Там фраза такая была. В Библии часто говорится о том, что мы должны защищать себя от как бы вторжения других людей, от, ну, скажем, грехов других людей. Я специально, ну, во-первых, мне заинтересовало это, то, что так человек сказал, часто об этом написано, привел этот один отрывок, на мой взгляд, привел его абсолютно неверно. И мне кажется, что это именно признак того, как мы склонны эгоистично использовать. Давайте просто этот отрывок внимательнее прочитаем. То есть представляется себе приблизительно так. Какой-то человек против меня согрешил, сделал мне неприятно. И Бог мне говорит, если кто-то так с тобой поступил, пойди прямо к нему и скажи ему об этом. Ты сломал там какие-то мои границы, ты согрешил против меня, это неправильно. Ты не должен больше ломать мои границы, мне это неприятно, и ты поступил нехорошо. Поэтому я тебе об этом говорю. И я ухожу. А человек говорит, да, я с тобой не согласен. Хорошо, я иду, беру двоих с собой, привожу, и мы втроем ему говорим. Ты сломал мои границы, вот у меня есть два свидетеля, они точно так же все это видят. Ты не должен больше со мной так поступать, потому что мне это неприятно, я имею право защитить себя. Он говорит, да, вы все не согласны. Хорошо, тогда мы берем всю церковь, всех нас, и говорим ему тоже, ты неправильно делаешь с Колей. Ты вторгаешься на территорию Колиной жизни, и ему делаешь очень неприятно, ты это не должен делать. И он говорит всей церкви, а, я не согласен, я все равно буду вторгаться. Хорошо, ты тогда, мы тебя не знаем, ты неверующий человек. Ну, то есть мы тебя знаем, но как уже неверующего, ты для нас неверующий. Вот так, вот этот человек предложил так толковать. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Что Библия совсем не об этом здесь говорит. Это для меня был пример того, как можно трактовать Библию совсем не так. Давайте мы прочитаем отрывок этот лучше. Для того, чтобы правильно понять отрывок, нужно читать выше и ниже, о чем речь идет. Давайте с 12 прочитаем. Там можно было и выше, но время нас ограничивает. Как вам кажется, если будет у некоего человека 100 овец и заблудится одна из них, не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся овцу? И если случится найти ее, истинно говорю вам, он радуется о ней более, чем о 99 заблудившихся. Так нет воли Отца вашего, который на небесах, чтобы погиб один из малых сих, один из людей, любой, самый такой, может быть, простой и невзрачный. Дальше. Если же согрешит брат твой, иди и обличи его. И если он послушает, ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми еще двоих, чтобы подтвердилось слово твое, чтобы ты приобрел брата твоего. Если же их не послушает, пойди и скажи церкви. Если уже и церкви не послушает, то тогда да будет тебе язычник, как язычник или мытарь. 18-19. Еще говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о чем-либо, будет им от Отца моего, который на небесах. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. 21 стих. Тогда подошел Петр и сказал ему, Господи, сколько раз я должен прощать брату моему, если он будет грешить против меня? Что, до 7 раз я ему должен прощать? Говорит ему Иисус, не говорю тебе до 7, но до 70 раз по 7, до 490 раз ты должен прощать ему. Поэтому подобно Царство Небесное человеку, царю, который захотел сосчитаться, ну и так далее. Весь контекст этого отрывка о чем говорит? О прощении, о чем еще? О приобретении погибшего, о том, чтобы помочь ему, ну, спасти его. Что еще? То есть контекст говорит, Иисус учит не границам, не тому, что если против тебя кто-то поступил, ты имеешь право пойти ему сказать об этом. Контекст говорит, посмотри, этот человек погибает. Ты можешь оставить 199 своих овец, которые тебе приносят большую прибыль, потому что ты ценишь его очень сильно. И ты идешь к нему, и ты ищешь эту овцу, и ты ее находишь, и это очень классно. это Бог так учит, так жить. Но тебе же неудобно идти, но эта же овца сломала все твое расписание, весь твой график, и все твои прибыли она сломала. Ничего, иди ищи ее. Так поступают пастухи, они понимают эти вещи, ну хорошие пастухи. И потом Иисус говорит, если брат какой-то согрешит, пойди и спаси его. И тогда ты приобрел брата твоего. Там не написано, и тогда ты защитил себя. И тогда классно все у тебя в жизни. Нет, смиряйся, это очень неудобно идти и говорить такие вещи. Жертвуй собой и заботься об этом человеке. И потом говорится, молитесь, Бог вам будет отвечать на молитвы. Я думаю, в этом контексте, как бы человек не слушается, молитесь за него, это очень важно. И потом ниже там еще написано, Петр говорит, Господи, так что-то я не пойму, сколько раз тогда прощать нужно? Что, целых 7 раз нужно ему прощать? Вот так эту овцу искать, этого человека? Иисус говорит, Петр, ты не понимаешь, 490 раз нужно прощать. Нужно смиряться, нужно жертвовать собой ради этого человека, чтобы спасти его. Вот о чем контекст. И когда я читаю в книге на эту тему, посвященную такую фразу, мне очень больно становится. Потому что очень легко отрывки из Библии применять, чтобы оправдывать себя и свои грехи. Очень легко объяснять всякими обстоятельствами, библейскими учениями свой эгоизм, свое нежелание жертвовать собой. Поэтому, ну, я думаю, запомните это. Здесь не о границах написано, а о заботе о ближнем. Обличи, прощай 490 раз. Таким образом, если кто-то нарушил границы моего комфорта, то смиренно прими это и прости, и заботься о человеке. Но если человек нарушил более глубокие границы, слушайте, и лишил меня возможности отвечать за то, что доручено мне Богом, и за что я буду нести ответ, я должен освободиться от этого вторжения, чтобы быть верным Богу. Не чтобы лишить себя боли, не чтобы защитить себя, ай-яй-яй, ты плохой, мне неприятно, как ты со мной поступаешь, но чтобы быть верным Богу. И мы рисовали, ну, образно выражаясь, таких два круга. И я их назвал, ну, как-то некорректно, я не знаю, как по-другому назвать. Внешний круг мы рисовали, и я его назвал, ну, граница комфорта, что ли, твоего. Комфорта в кавычках. И уже чуть в центре нарисовали такой, как круг твоей ответственности. Тоже слово в кавычках, оно не совсем корректное до конца. И если человек, Библия так учит, если человек вторгается на территорию просто твоего, ну, как бы комфорта, а в некоторых отрывках к этому относится жизнь физическая, то есть нужно отдать жизнь ради Христа, пусть тебя убивают, не отрекайся от Христа, то позволь это делать, смирись, служи людям. Но если речь заходит о том, что у тебя, тебя лишают возможности, или ты ее сам выбрасываешь, разные варианты, лишают возможности нести ответственность за то, что тебе Бог дал, и за что Он тебя спросит потом, и чем ты его прославляешь, либо порочишь, то это ты должен хранить. Не ради того, чтобы не чувствовать боль или сохранить комфорт, а ради верности Богу. Понятна эта разница или нет? Еще один отрывок. По поводу, сейчас еще несколько отрывков. Может быть, трудная тема, нужно много, я понимаю, нужно рассуждать на группах и так далее. По поводу области комфорта. С ней как нужно обходиться? Как Библия учит? Жертвовать собой ради Бога, ради других и даже ради врагов. Отрывок из Библии. Блаженны вы, другими словами, счастливы вы, когда возненавидят вас люди. Это вторжение на территорию комфорта. Мы все хотим, чтобы нами люди восхищались, а не ненавидели. Но Иисус говорит, вы будете счастливы, если люди вас возненавидят. И даже когда отлучат вас от своего общества и будут считать какими-то изгоями, и будут поносить вас, то есть будут очень плохие фразы о вас говорить, очень плохо оценивать вас. И даже пронесут имя ваше как бесчестное. Когда будут говорить, а, это тот человек, да он вот такой, и так далее, и так далее. Ради чего? За Сына Человеческого, за Иисуса Христа. Иисус говорит, вы счастливы, если за мое имя с вами вот как поступают, вас ненавидят, вас считают изгоями, а вас будут плохо говорить, и даже имя ваше станет известно как что-то плохое. Иисус говорит, вы счастливы. Господи, но это мне дискомфортно. Да, это дискомфортно, но это настоящее счастье. Ради истины, ради Иисуса Христа пострадать, это счастье. И я отрывок этот скажу, чтобы вы увидели. Это Луки 6:22 и ниже. Луки 6:22. Дальше он говорит, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. Вау, вас ненавидят, вас выгоняют, вас считают никчемными людьми, а вас плохо говорят, радуйтесь и веселитесь. Ну, все это делают за имя Иисуса Христа. Не за то, что вы украли на работе что-то, а за то, что вы ради Христа живете и любите Его. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. Почему? Потому что велика вам награда на небесах. Потому что в небе такое ожидает, что-то такое невероятное, такое какое-то огромное, такое восхитительное, такое что-то невероятное, нельзя это передать. Веселитесь. Так поступали с пророками отцы их. Так в Библии написано, что когда люди в Израиле и в других народах, когда приходил человек от Бога и говорил, что нужно Бога любить, что нужно отказаться от грехов своих, убивали их, издевались над ними, очень плохо к ним относились. И Иисус говорит, когда к вам так относятся, вы из этой когорты, вы из этой армии, вы такие же, как те великие пророки, которые в Библии написаны. Потому что к ним так относились, потому что они говорили правду, а мир часто не любит эту правду. То есть о чем здесь Иисус говорит? Он говорит, спокойно жертвуйте собой, спокойно жертвуйте, и даже радуйтесь этому, когда кто-то вторгается на территорию вашего комфорта. Это нормально, все хорошо. Вы счастливые люди, потому что вы за Иисуса Христа страдаете. За Иисуса Христа. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Какие-то люди говорят, чтобы защитить себя, я заработаю немало денег, я заплачу охране, которая будет меня охранять, я проплачу вот здесь что-то, и ко мне будут хорошо относиться. Друзья меня начнут уважать, потому что я как бы такой влиятельный человек. У меня такая власть в руках, и никому не позволю больше со мной обращаться, так как когда-то со мной поступили. Я себя защищу, я всех поставлю на место. Никто не вторнется в мою территорию, никто не посмеет пикнуть против меня. Я буду защищен, и меня будут все уважать, и меня будут, там, может быть, бояться или что-то в этом роде. Я своими деньгами себя защищу. И Иисус говорит тем, радуйтесь, а этому говорит напротив. Вы уже получили некоторое, так сказать, утешение, некоторую радость в этом мире. Потому что вы боретесь за себя, за свою жизнь, пытаетесь что-то там защитить себя. Все равно не получается, но вы получаете то, что вы ищете. Горе вам, у вас большие проблемы, пресыщенные ныне. Те, которые себя защитили, а те, которые отказываются от Бога, отказываются от правды, занимают такое уютное, удобное положение для себя, берут то, что они хотят, как молодые люди до брака. Я хочу иметь то, что я хочу обниматься, я хочу целоваться, я вообще более чего хочу. Я хочу заходить на порно-сайты, я хочу там отдыхать, я хочу заниматься самоудовлетворением, мне это в кайф, я устал, мне трудно, мне нужно расслабиться. Фу, круто. Вау. Мне приятно эти еще 3 минуты. Потом неважно, что со мной будет. В этот момент мне кайф. И Иисус говорит, горе вам. Горе вам, если вы просто боретесь за свой комфорт, если вы боретесь за удовольствие для себя. Чтобы никто не лишил вас, например, отсутствие жены или отсутствие мужа, лишает нас того, что в браке есть. Лишает нас сексуальных отношений, эмоциональных и так далее. Нет проблем, у меня есть сайт. У меня есть парень, с которым я встречаюсь, я могу с ним провести прекрасное время. Все относительно, я могу обниматься и так далее, и так далее. И Иисус говорит, горе вам. Вы должны были пожертвовать этой частью. Вы должны были ждать брака. Но вы получаете в нынешнем веке. Горе вам, насыщенные ныне, ну, те, которые, как бы, как это сказать, которые ели и насытили, как это, ну, сытые. Горе вам, сытые сейчас, потому что вы проголодаетесь. Горе вам, смеющиеся ныне, смеющиеся вот в таком контексте. Не вообще смеяться можно, все хорошо. Потому что будете плакать и даже рыдать. И в другом месте Иисус говорит, кто пытается жизнь свою сберечь, тот ее теряет. Кто пытается жить только ради своих границ. И вообще-то книгу, которую я читал, называется «Барьеры». Я специально это слово не использую. Потому что, на мой взгляд, она несет такой акцент. Как бы мои барьеры в жизни, чтобы никто не смог их перейти. Поэтому я свою жизнь отдаю тому, чтобы строить эти барьеры. С кем-то эти барьеры строятся расстоянием, с кем-то словами, с кем-то временем, с кем-то деньгами, с кем-то еще чем-то, силой физической. И поэтому и Иисус говорит, горе вам. Когда это единственный смысл жизни, защитить себя, вам горе, вам будет очень плохо. Вы думаете, вы сыты, а будете очень хотеть кушать. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. это значит, вы подстраиваетесь под всех людей. Это значит, те люди, которые ненавидят Бога, тоже о вас хорошо думают. Вы классно маскируетесь. Вы прячете свое христианство настолько и свои какие-то принципиальные вещи, что как бы о вас все хорошо говорят. Это горе, это несчастье. Вы ищете комфорта, и вы теряете всю свою жизнь. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. О лжепророках всегда говорили хорошо. И даже написано в Новом Завете, послание к Тимофею или к Титу, говорится, что в последнее время люди будут себе искать таких друзей, там написано учителей, таких людей, которые говорят им приятные вещи. Которые говорят им, ну да, ты устал, в принципе, как бы ты же нормальный мужик, как же ты можешь выдержать, пока ты еще женишься. Это нормально иногда расслабиться. Бог тебя понимает, Бог же знает, как это трудно. Это же вообще Бог сексуально сотворил, он даже в каком-то смысле виноват за твои страдания. Иногда расслабиться это не проблема. О, друг, классно, вот ты меня понимаешь, не то, что эти святоши, которые говорят, что это грех. Вот ты типа реальный нормальный человек, а они все сектанты. Круто, обнялись, пошли, еще выпили. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, те, которые боль вам причиняют, но не лишают вас. Сейчас речь идет о вот этой, ну как бы о комфорте нашем, в кавычках. Вам говорю, любите врагов ваших. Он тебе плохо сделал, а ты поступи с ним по-другому. Хочется ему в нос ударить. А ты поступи с ним по-доброму. Сделай так, чтобы действительно показать ему любовь Бога, которая есть на земле. Благотворите ненавидящим вас. То есть люди, которые вас ненавидят. Они вас унижают в своем сердце. Они очень плохо к вам относятся. Дайте им благотворение. То есть благотворительностью займитесь. Подарите им что-то. Отдайте им что-то. Хотя в сердце, может быть, хочется воевать за свой комфорт. Благословляйте проклинающих вас. Те, которые, да будешь ты проклят, ты там дети твои, ты вообще такой-сякой, идиот, там дурак, и еще миллион таких слов. Благословите этого человека. Скажите, пусть Бог тебя благословит, пусть в твоей жизни будет все хорошо. Я очень, хотя внутри может бушевать другое. Смирись, позволь этому дискомфорту быть в твоем сердце. Пусть эта боль там Богом исцелится. Пусть Бог ее испепелит в твоем сердце. Не нужно ее высунуть из себя и швырнуть человеку в лицо обратно, как будто бы легче станет. Становится легче, но эта боль не уходит. Она начинает там прорастать и завладевать нами. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую. То есть, другими словами, если человек с тобой плохо поступил, то не обязательно сразу же выстроить такие барьеры между ними собой, чтобы когда он подошел на расстояние 10 метров, его уже ударило электрический разряд, и он отскочил. Нет, позволь ему все равно подходить к тебе близко. Будь достаточно сильным в Боге, чтобы Бог защищал твое сердце, а не ты защищал всю свою жизнь. Бог дает такую защиту. И когда вам плохо говорят, каждому из нас, если эта защита есть в моем сердце, она окружает мое сердце, ты можешь спокойно это выслушать, хотя раньше ты бы обижался и раздражался, и даже можешь хорошо поступить с человеком. И таким образом подставляешь другую щеку. И отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Человек у тебя фуфайку забирает, ты говоришь, возьми еще рубашку. Вот когда мы читаем эти отрывки, кажется, опс, и я уже тряпка, опс, и об меня уже вытирают ноги. Поэтому в каждой отдельной сфере жизни Библия прописывает черту между сферой комфорта и сферой ответственности. Вот эти отрывки очень прямо говорят о том, что мы должны жертвовать своим комфортом ради других людей, ради Бога. Давайте теперь перейдем дальше. Область ответственности – это тот круг, который уже немного. То есть, когда человек вторгается на мою территорию и лишает меня любимого моего какого-то удобства или комфорта, пока он не дошел до следующей черты, я должен смириться, я не должен сразу же там его выпихивать за эту территорию с словами, там, делами и так далее. Но когда он заходит дальше, то область ответственности – вот что мы должны делать. С областью комфорта вот как поступать. Жертвовать собой ради Бога, ради других и даже ради врагов. Область ответственности. Как нужно с ней поступать? Нужно хранить то, за что мы в ответе перед Богом. Нужно это защищать. И не отпускать этого, другим людям не отдавать, не отпускать, не терять, так как ты окажешься неверным перед Спасителем. Помните, такая была притча, такой рассказ Иисус рассказал. Вот было там три слуги у хозяина, он одному дал столько-то денег, второму и третьему, и ушел. Потом приходит, один из них пустил это в ход, ну, в дело, заработал больше денег. Второй чуть меньше заработал, а третий вообще ничего не делал. Он ее закопал. И Иисус как бы проводит такую параллель и говорит, что Бог нам что-то вверяет, и мы не должны это закапывать. Или там кто-то пытается у нас забрать, ну, забирай. Нет, там в этой притче говорится, ты должен был использовать этот дар, который тебе дан, для того, чтобы, ну, Бог прославился. Ты не можешь это просто потерять. И пример теперь из жизни Иисуса. Мне кажется, вот в этом примере описывается, как Иисус воспользовался вот в этой ситуации. Это именно так было, что Иисус посчитал правильным воспользоваться своими правами как человека, который живет на земле. Читаю. Это Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 19. Иоанна 18, 19 и ниже. Иоанна 18, 19. Это когда Иисуса Христа уже арестовали, и его пытались судить, водили к разным людям, которые должны были приговор вынести. Привели к первосвященнику. Это самый главный священник в Израиле. Самый религиозный человек. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. То есть расскажи и так далее. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно всему миру. Я всегда учил в синагоге и в храме». То есть меня слышали много-много людей. Что ты меня как преступника какого-то сейчас пытаешься тут что-то выведать? Я все очень прямо говорил. «Я говорил, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Все было ясно. Почему ты сейчас ко мне так относишься? Почему ты сейчас обвиняешь меня тем, что как бы ожидаешь от меня услышать какую-то тайну, которую я, видите, там какой-то заговор я сделал? То есть ты сейчас ну, как бы обвиняешь меня несправедливо. «Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Пожалуйста, спроси у людей». Они, это очевидно было, все понятно. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Насколько я понимаю этот отрывок, первосвященник спросил Иисуса о чем-то, и Иисус ответил, не нападая на первосвященника, просто сказал: «Я говорил все явно, все было очевидно, пожалуйста, расспроси свидетелей». А человек, который стоял там рядом, посчитал, ну, как бы: «Ого, ты так не имеешь права разговаривать, ты вообще там червь, ты никто, тут перед тобой первосвященник». Он и подошел, его и ударил. И мы читали, помните, выше отрывок: «Подставь левую щеку». То есть, кажется, сейчас Иисус должен был бы подставить другую щеку и сказать: «О, да, пожалуйста, я не прав, простите меня, я должен вас любить, я как бы вот тут посмел сказать тут о чем-то, вообще предложить какой-то вариант, как можно узнать обо мне, я не прав, я никто, я ничтожество, я мусор, я прах, да-да-да, пожалуйста, вы можете бить меня и убить, все нормально». Иисус так не реагировал. Иисус отвечал ему, то есть человек его ударил, а Иисус отвечает ему: «Если я сказал худо, то есть плохо что-то, покажи, что плохо. Скажи мне, что плохо я сказал? Что я сказал неправильно?» То есть Иисус здесь как бы он говорит ему: «Ты ударил меня несправедливо, если тебе сейчас нечего сказать мне. Если ты сейчас не можешь объяснить, что я согрешил перед Богом, не почитая, скажем, первосвященника. А если хорошо, что ты бьешь меня? Если все, что я сказал, правильно, и это хорошо, почему ты меня бьешь?» То есть своими словами Иисус просто, ну, показал, что он вот так относится, ну, к себе, к своему праву в этой конкретной ситуации, в этих конкретных обстоятельствах. То есть в другой ситуации Иисус бы, я сейчас другую ситуацию напомню. То есть понятно, да? Кажется, Иисус, ну, он самый смиренный был. Вот так он иногда поступал. То есть когда он видел, что как бы какие-то границы заходят, он просто мог спокойно об этом говорить. Если вспомнить другой случай, как Иисус поступал перед Пилатом, перед тем, который вынес ему приговор, чтобы его казнили и убили, распяли на кресте, он молчал. И Пилат говорит ему: «Почему ты молчишь? Ты не знаешь, в моей власти сейчас убить тебя или там спасти тебя?» Иисус говорит ему: «У тебя нет никакой власти. Вся власть, которая тебе сейчас дана на самом деле Богу». Он опять-таки понимает, где он находится. Но он молча молчал. молчал в ответ. И позволил, имея всю власть, он позволил убить себя. Он позволил лишить себя жизни, он позволил издеваться над собой. Это то, что в той ситуации жизненной относилось к зоне комфорта Христа. Его миссия была прийти и умереть за грехи людей. И поэтому он не отвоевывал свой... Он позволил, чтобы его убили. Но в этой ситуации вот он по-другому поступил. Пример с Павлом. Деяние 22:22 и ниже. Павел проповедовал, его слушали, и вот дальше читаем. «До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». А он о Иисусе Христе проповедовал. Говорит, нужно его убить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, они его очень ненавидели. Тысяченачальник, то есть такой генерал, или как это, у которого в подчинении 1000 человек было, повелел ввести его в крепость, арестовал его, и приказал бичевать его, то есть плетьми, я не знаю точно сколько тогда, вот в Израиле сколько раз били? 39. То есть некоторые люди умирали после этого, там куски мяса вырывали со спины. Повелел ввести его в крепость и приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. То есть этот начальник не хотел исполнять свою ответственность, сделать расследование, разъяснить. Он думает, очень просто. Люди — это мусор, мы сейчас его возьмем. Мы сейчас просто, это пушечное мясо, мы сейчас его тут побьем, но он сам все нам расскажет. Это самый легкий путь. И он говорит, пожалуйста, сделайте с ним это. По какой причине так кричали против него? Пусть давай расскажет. То есть мы не будем утруждаться, мы не будем тут мучиться, там расследование делать какое-то. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, я сейчас буду страдать за Христа, пожалуйста, бейте меня, это очень классно, пожалуйста, делайте это, я очень смиренный человек. Нет, в этот момент Павел видел, что в этой конкретной ситуации, с этими конкретно людьми, я постоянно это подчеркиваю, он видел от Бога, Бог давал ему мудрость, что эти люди переходят за ту границу, которую он может в этой ситуации защищать. В этой конкретной ситуации он мог защищать, то, на что люди нападали. Скажем, жизнь свою, например. Хотя там не жизнь, а здоровье. Давайте мы назовем жизнь свою, он имел право защищать ту ситуацию. И вот что он говорит. «Разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да и без суда?» Всякий человек, который в Римской империи так делал, его в тюрьму садили, если не убивали. То есть это было очень серьезное нарушение. То есть в Римской империи очень четко, был эти судебные процессы, и очень четко сохранялась какая-то справедливость. Услышав это, сотник, человек, который за сотню отвечал, подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. Представь, мы уже переступили все границы, мы уже его арестовали без суда, без следствия, мы уже нарушили законы. Теперь император, если об этом узнает, все, нам крышка. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Павел говорит, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. То есть он был из другого народа, не из Римской империи, заплатил деньги и получил гражданство. Павел же сказал, а я и родился в этом гражданстве, я и родился в Римской империи. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. Сразу же испугались и поняли, мы не имеем права вторгаться. Это римский гражданин, и мы не имеем права с ним так поступать в этой ситуации. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что он связал его. Наверное, тут речь не описана, может быть, он извинялся перед ним, но он был в испуге большом. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам, то есть религиозным людям, и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ним, и там дальше интересная ситуация. Я приведу другой случай с Павлом. Он был в одном городе, он проповедовал, и люди возненавидели его, как здесь, и они начали его бить. Они забрасывали его камнями. И они его забрасывали камнями до такой степени, что убили почти его. Во всяком случае, они подумали, что он уже мертвый. То есть представьте себе, как он выглядел. Камнями, там кровь везде шла, там поломанные, может быть, были кости и так далее. И он был как бездыханный, он лежал как мертвое тело. Они взяли его и вытащили за город и выбросили на свалку. Просто труп выбросили так. И апостол Павел не умер. Он очнулся через некоторое время и начал думать, что ему дальше делать. Развернулся и пошел в этот город обратно. В той ситуации он защищал свое здоровье, а в этой ситуации он был готов своей жизнью пожертвовать ради Иисуса Христа. Он оценил в той ситуации, что он должен идти туда, показывать свою невероятную любовь людям, свою жертвенность, свою любовь к врагам, показывать, что он доверяет Богу свою жизнь и даже готов за Бога умереть. И он пошел в тот город. И потом он там был сутки, и они вместе с другими христианами молились и поняли, что лучше ему уходить оттуда. Это нормально. Такой вывод. Необходимо быть чутким и мудрым, чтобы разграничивать внешние границы и внутренние, чтобы понимать, когда следует пожертвовать своим комфортом, в кавычках, а когда следует защитить свою сердцевину. Чтобы защитить свою сердцевину, подчеркиваю дальше, чтобы оказаться верным Богу, а не для того, чтобы лишить себя боли. Давайте мы об этом подумаем еще на неделе. И тема такая, сложная немного. И я еще раз напомню, мы будем продолжать в следующую субботу и, наверное, еще в следующую. И мы обязательно одну из суббот сделаем вопросы и ответы, чтобы можно было порассуждать над такими разными вопросами сложными. И если вы можете, если у вас какой-то комментарий возник или какой-то вопрос, или что-то не поняли, напишите записку и бросьте в один из ящичков там письмо пастору. И я просто потом возьму, и в следующей проповеди я постараюсь учитывать ваши вопросы. А в следующий раз мы рассмотрим применение вот этих принципов. Если все понятно, если будет непонятно, может быть, вопрос и ответ устроим. Хотя я думаю, что нужно сначала... Применение библейских принципов, вот этих вот окружностей, к различным сферам жизни. Первая сфера – я и Бог. Например, мы иногда вламываемся на границы Бога. Подумайте об этом. Бог никогда не вламывается, а мы вламываемся. Я и сатана. Сатана вламывается. И я скажу, мы должны вламываться на его территорию. Мы должны воевать против него. А иногда это не делаем. И просто игнорируем всю ответственность. Я и мои родители. Я и мои дети. Я и мой спутник в жизни. Жена или муж. Я и другие люди вообще. Я и церковь. Я и другие граждане моего государства. Я и государство. Вот мы рассмотрим какие-то, ну, может быть, все сферы, может быть, не все. И потом, может быть, если это будет иметь смысл, мы рассмотрим пути, как эти границы строятся, как они нарушаются. Как я уже сказал сегодня, слова, например, один из путей, как они строятся или нарушаются.